Сутра «Вопросы Мелинды», книга шестая, сравнение. Почтенный Нагасена, какие качества должен иметь монах, чтобы достичь святости? Монаху, стремящемуся достичь святости, государь, следует иметь одно качество взять у осла, 5 качеств взять у петуха, 1 качество взять у белки, 1 качество взять у пантеры, 2 качества взять у леопарда, 5 качеств взять у морской черепахи, 1 качество взять у бамбука, 1 взять у лука, 2 взять у вороны, 2 у обезьяны, 1 у тыквы. В общем, здесь долго перечислять, 1,5 страницы. У кого сколько качеств взять? Мы будем их последовательно рассматривать и обсуждать. Ближайшие полгода.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество осла. Каково это качество? Известно, государь, что ишак ложится там, где придется. На куче мусора, или на перекрестке, или на площади, или у ворот деревни, или на куче мекины. И притом не залеживается. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует стелить свой кусок шкуры и ложиться, где пришлось. На подстилке из сена, или на подстилке из сухой листвы, или на деревянном топчане, и не следует залеживаться. Это то качество, государь, что следует взять у осла. Ведь есть, государь, изречение блаженного Бога богов. Мои слушатели, о монахи, теперь неизменно прилежны, настойчивы, ревностны. Большего, чем прилечь на топчане, им и не нужно. И есть также, государь, изречение от Тхеры Шарипутры, полководца учения. Когда сидит он, скрестив ноги, и дождь не замочил коленей, не нужно большего удобства монаху, преданному йоге.
Имеется в виду, такой принцип есть, когда монах медитирует, если вода еще не дошла до пояса или не замочила колени, то нормально. То есть, допустим, вода затапливает, а монах медитирует. Смысл здесь: монах должен быть не привязанным к удобствам, комфорту, гламуру, ко всему обывательскому, к атрибутам, фетишам обывательской цивилизации и культуры. Раз и навсегда, если мы становимся монахами, мы принимаем такое решение. Иногда мы делаем какие-то удобные вещи, роскошные даже для дхармы. Но это не для нас, а для дхармы. Такая тренировка сознания делает дух целостным, непривязанным, поворачивает вовнутрь. Вместо того, чтобы разбрасываться многочисленными вещами, которые дают удобство, сосредотачиваться на самовоспитании. Иногда мы подражаем мирским людям, чтобы не слишком бросаться в глаза. Иногда мы не можем буквально воплощать дхарму из-за того, что дхарма не свойственна ей среде живет. Да, это так. Иногда мы даже демонстрируем какое-то процветание и комфорт. Но это не потому, что мы к нему стремимся, а потому что мы пытаемся вписаться в эту среду просто. Я помню, как в Дивьялоке в 2007 году пришла комиссия из мирских людей. Покажите, где вы спите, где вы спите, где вы спите, монахи. этих убогих деревянных домиков, показывают, вот моя кровать, это моя кровать. Они увидели, есть кровать, и значит, ну все, им можно доверять. Такой менталитет. Вот. Другими словами, часто мы многие вещи делаем просто для того, чтобы дхарма прижилась в ей несвойственной культурной среде. Если бы было бы проще с этим, может быть, мы ходили бы там голыми, обмазавшись пеплом. Или, может быть, на бедренных повязках летом, зимой, там, в шкурах. Кто знает. Но в любом случае можно сказать, что дух монашеской санги – это отрешение, вайрагья, неследование за обывательскими ценностями. Умеренная тапасья. И надо приучить себя к такой умеренной тапасье. Надо научиться легко покидать зону комфорта эго, легко расставаться с этой зоной комфорта. И не забывать об этом с первых дней монашества и на всю жизнь. То есть монах не смотрит в мир, как там развиваются, улучшаются кровати, машины, шкафы, квартиры. Он живет так, чтобы мир, мирские люди следовали за путем монашества. Иногда внешняя тапасья невозможна полностью, но, по крайней мере, внутренняя тапасья должна осуществляться.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять 5 качеств петуха. Каковы эти 5 качеств? Известно, государь, что петух вовремя в свою пору уединяется. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой и йогу следует вовремя в свою пору подмести двор вокруг чайти, позаботиться о питьевой воде на день, взбодрить тело, помыться, поклониться чайти, заглянуть в престарелым монахам и вовремя в свою пору войти в пустую горницу. Это первое качество, государь, что следует взять у петуха.
Это перевод, наверное, парибока. Горница. Откуда в Индии горница? Ну, в общем, здесь речь идет о чем? Что монах должен в свое время уединяться и быть готовым войти в свою келью, уединенный ретрит, в свою садхану. Такое место называют кутир. Садхана-кутир, баджана-кутир. Небольшое помещение, где медитируют. Или одиночное, или коллективное. Уединение позволяет поддерживать мауну. И мауну Васиштха описывает в йога-васиштхе как трех типов. Внешняя мауна, когда вы просто молчите, мауна языка. Внутренняя мауна, когда молчит ваш ум. Ведь можно соблюдать мауну языка, а мауну ума вообще не соблюдать. Да? Такое бывает. Ну, кто-нибудь там садится в ретрит, не общается языком. Зато все в руки переходит. В жесты. Или в записки. То есть энергия языка поступает в другие части тела и пытается выбраться, вырваться. Значит, а мауна ума, это значит ум успокоен и ум соблюдает молчание. Третий тип мауны – это мауна трансцендентного. Когда ум повернут на трансцендентное, и все, что он собой представляет, он отдает Богу. Высший тип мауны. И вот уединение означает… Вообще слово «монах» происходит от «монос» – одинокий, уединенный. Это значит научиться быть самодостаточным. Это значит научиться быть наедине с Богом. Монахи должны общаться, разговаривать, жить коллективно, сообща в духе единства, но это не делает их, подобно мирянам, зависимым друг от друга, привязанным. Потому что каждый выстраивает свой персональный канал связи с Богом. И вот это уединение, это очень важно, как тишина, покой ума для выстраивания такого персонального канала связи. И вот в такой мауне монах может быть один на один. Вот обычно, когда мы остаемся один на один, мы сразу же соединяемся с какой-либо энергией. Вот стоит вам остаться один на один с Богом, вы начнете постигать множество, получать божественные откровения. Стоит остаться один на один с праной, прана начнет подчиняться вам. Остаться один на один с небом, начнете познавать тайны неба. Вот вся принцип Дхарана в йога-сутре Патанджали, он основан на этом принципе. Дхарана означает остаться один на один с чем-либо. Например, стоит остаться один на один со временем, сконцентрироваться на принципе времени. Время начнет раскрывать свои тайны. Проблема современных людей в том, что они никогда не одиноки. Они никогда не могут остаться один на один. Они просто бурлят, переполнены связями, общениями. А когда они заканчиваются, в уме они продолжают. И они не могут на чем-либо сосредоточиться. Божественные откровения, божественные энергии везде. Вот они рядом, бери. Но кто способен отключиться от всего и остаться один на один? Только садху, только монахи. Потому что они воспитывают в себе такое качество. Стоит вам остаться один на один с бесконечным пространством, пространство начнет давать свои даршины. Остаться один на один с элементом земли, чтобы ничего не мешало, элемент земля начнет открывать свои тайны. В этом секрет мауны. То есть для чего нужна мауна? Оставаться один на один с чем-либо. И в высшем смысле один на один монах стремится оставаться с Богом. И вот опытный садху, даже когда он общается, все равно он один на один с Богом остается. То есть общение ему не мешает быть один на один с Богом. А вот когда он общается и теряет, тогда появляется другой, третий, и вот это чувство один на один с Богом, оно уходит. И вот быть в естественном самадхи, в естественной осознанности созерцания, значит быть в данный момент один на один с Богом. Самое главное, где бы мы ни были, мы один на один с Богом. Никого между нами нет. А святые прибежища, гуру и иштадеваты – это прозрачная среда, показывающая его. Но не стоящая ни в коем случае между ними. Вот это и есть принцип естественной осознанности. И вот мауна предназначена для того, чтобы заставить ум замолчать. Легко заставить язык замолчать. Ну, ничего сложного. Хотя вот Сатита Джаси проводила в Прибалтике ретрит. Вот. Те, кто давно практикует, они сели с ровной спиной молча и всю неделю сидели. Миряне. А те, кто пришли первый раз, они никак не могли понять, как это можно молчать и не обсуждать. Им все равно хотелось что-нибудь обсудить. Кстати, это Джесси это удивляло постоянно. Но на самом деле замолчать язык легко, заставить молчать. Тем более у нас сейчас создается еще мауна-ашрам. Но заставить замолчать ум, вот что сложно. Потому что когда язык молчит, бывает, ум все равно хочет разговаривать. И на самом деле мы никогда не можем остановить ум. Это свойство ума, это движение, это постоянное свойство ума. И иногда в традициях ситхах некоторых ученик приходит к мастеру, там мастер живет в пещере, он говорит, садись и наблюдай, и пытайся остановить свой ум. И он сутки пытается изо всех сил остановить свой ум и видит, ничего не получается. Ум постоянно движется, движется. И он говорит, я такой неспособный, я не мог остановить ум. Мастер смеется, говорит, а теперь в следующий день садись и пытаюсь наоборот, постоянно думать, без перерыва, не останавливая, наоборот, чтобы ни одного промежутка не было. В тот раз ты пытался сделать промежуток между умом, постоянно останавливая, теперь наоборот. Он снова садится, честно пытается все время думать без промежутка, но убеждается, что и это у него не получается. Он думает, ну, наверное, я вообще никчемный медитатор. Он приходит к мастеру, рассказывает о своих опытах. Ну, мастер говорит, вот теперь ты должен понять, что такое твой ум. Ты его никогда не сможешь ни остановить полностью, заблокировать. Ни наоборот, сделать его постоянно движущимся. Но ты должен обнаружить основу, которая не зависит от ума. Когда ты ее обнаружишь, ты станешь свободным от него. Тогда он начинает излагать ему принцип природы ума. Таким же образом, высшая мауна заключается в прояснении природы ума. И вот начинающие садху всегда путают ум и природу ума. Но это никогда не следует делать. Нужно вивека. Ум содержится в оболочках, а природа ума – это атман, она за пределами оболочек. И когда мы ищем природу ума, мы должны все остальное погрузить в мауну. Остановить беспокойные мысли, тысячи вопросов, на которые ум хочет получить ответы. И утвердиться в том, что само является ответом без слов. Есть такая поговорка Сарахи. Только когда ты погрузишься в безмыслие, ты можешь понять цену словам. А весь мир мучается из-за связанности словами. И вот все люди мучаются из-за связанности словами, а слова означают мысли, то есть из-за связанности мыслями. Но когда мы медитируем, мы обнаруживаем пространство без мыслей, унмани. Это называется аманаска-йога. И внезапно мы чувствуем, что мы больше не связаны никакими мыслями. Мы понимаем, что ни одна из фиксированных идей не принадлежит нашему высшему «я». Ни одно из утверждений, ни одно из понятий. Наше высшее «я» полностью свободно от любых утверждений и понятий. Что любые фиксированные идеи, представления – это часть нашего неведения, часть нашего заблуждения. Тогда что делает правильный садху? Он оставляет мысли, связанные с дхармой, прибежищем, святыми, как опору, понимая и исследуя их пустотность, и освобождается от всех остальных вещей. И он воспринимает мысли, концепцию, как игру ментальной энергии, ментального плана, за которыми нет никакого самобытия, которое полностью пустотно. И он утверждается в измерении вне ума, больше не будучи привязанным к мыслям. Это и есть мауна высшего плана. И тогда он может оставаться один на один со многими вещами. С брахманом, с иштадеватой, с татвами природы, со временем, исследовать пространство. Понемногу шакти, которые заключены в них, раскрываются, дают ему свой даршан и пробуждают внутри него свои шакти. Дхарана, концентрация, это искусство быть один на один, медитация. Когда человек остается один на один с пламенем свечи, с пустотой, внезапно он чувствует, что та устойчивая часть его сознания, с которой он привык себя идентифицировать, она начинает расплываться, плыть. Что множество его эго – это было множество разных идентичностей, соотнесений. Если он не утвердился в том, что за умом, он пытается цепляться на уровне ума за что-то, чтобы постоянно подтверждать свою идентичность. Особенно это в темных ретритах бывает. Бывает, ум цепляется за какие-то представления, воображения. Это воображение может сильно разыгрываться и творить почти новую реальность, в которой человек начинает верить. Если садху утвердился в унмане, в мауне ума, с ним никогда не происходит такого. И вот истинная мауна связана с раскрытием природы сознания и с остановкой ума, с остановкой власти ума.
Далее, государь. Петух вовремя в свою пору просыпается. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует вовремя в свою пору проснуться, подмести двор вокруг чайти, позаботиться о питьевой воде на день, взбодрить тело, поклониться чайти и опять же войти в пустую келью.
Чайтия — это такая ступа буддистов, а у нас это, ну, мурти, алтарь.
Это второе качество, государь, что следует взять у петуха. Далее, государь, петух сначала покопается в земле, а потом съедает, что ему попалось. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует сначала подумать и осознать. Это не для потехи, не для забавы, не ради красоты, не ради привлекательности, но только чтобы тело было бодрым и крепким, чтобы утолить голод и блюсти воздержание. Так и прежняя тягота пресечется, и новая тягота не возникнет. Так жизнь моя продлится и будет безупречной и необременительной. А уже потом следует есть, что ему досталось. Это третье качество, государь, что следует взять у петуха. Ведь есть, государь, изречение блаженного Бога богов. Как съели в пустыне дитя, только б не всем пропасть. Как смазку кладут на ось, только б телега шла. Так он свою пищу ел, только бы крепким быть. Далее, государь, хоть петух и зрячий, на ночь у нас
лет. Здесь все просто. Здесь отношение к пище как к тому, что поддерживает тело, и не отношение к ней как к развлечению для языка. То есть монах, он не должен давать: вот, хочу торт, мороженое, то это. У нас бывает, она надоела, питается одним мороженым в жарких странах. Но она, кроме этого, ничего не ест просто. Вот. Я имею в виду, что монах не должен искать развлечения в еде или пытаться давать указания повару старшему, что ему надо приготовить на кухне. То есть принимать то, что готовится, принимать это. Если махан так установил, принимать — никаких проблем. Не пытаться выжать из еды что-то большее, чем она есть.
Далее, государь. Хотя петух и зрячий, на ночь он слепнет. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует быть словно слепым, хотя он и не ослеп. В лесу ли он, или идет за милостыней по привычной ему деревне, ему следует быть словно слепым, глухим и немым ко всем зримым образам, звукам, запахам, вкусам, касаниям и дхармам, могущим вызвать страсть, и не следует обращать внимание на признаки и второстепенные приметы. Это четвертое качество, государь, что следует взять у петуха.
Однажды Махакашьяпа с учениками, они пришли, их куда-то пригласили, как обычно. Там был концерт, танцы, потом бандара. Как на Кумхамеле все. Это было 2500 лет назад. Поскольку сам Кашьяпа и его монахи были все достигшими просветления, они сели, вошли в созерцание и неподвижно сидели и созерцали. Это все равно как Махашанти с открытыми глазами, с закрытыми, или Шамхави Мудра. Для тренированных монахов кто там танцует, не танцует, какая разница. Представление закончилось, царь спросил: ну как тебе танцы? Как твоим ученикам понравились? Он сказал: да они ничего не видели. Как не видели? Вы же смотрели, сидели. И дальше идет разъяснение Махакашьяпы, как это может быть, что можно видеть, не видя. Подобным же образом, когда монах идет, он может, это не значит заморозить органы чувств. Если надо, он все видит, все слышит. Это значит, что его сознание отделено, отрешено. Он видя, не видит, слыша, не слышит, не придает этому значения. У нас еще говорят, пребывает в самоосвобождении, не увлекается. Ничто не способно поколебать его сознание. Надо стать в каком-то смысле глухим и не видеть чужие недостатки, и тем более не обсуждать их. Не видеть соблазны сансары, просто стать глухим и слепым по отношению к этому. Вы не сможете стать истинным садху, пока не научитесь быть глухим, слепым к наслаждениям сансары, к любым привязанностям, к чужим недостаткам, ко всему, вообще всему завлекающему и интересному, что есть в этом мире. Притом это не заморозить органы чувств. Это значит в совершенстве овладеть отрешением внутри себя, антар-вайраги. Есть история про одного монаха, когда он шел в созерцании, такой в сатипатхане, где-то в горах, и сзади гора упала большая, и недалеко, прямо рядом с ним сзади упала. Но он так был занят сосредоточением, что он подумал, ну, раз на меня не упало, чего тут по этому поводу думать. Пошел, даже не обернулся. Это пример того, как можно игнорировать любые вещи. Потому что монах понимал, чем он занимается. Он блюдет свое сознание. Это самое главное. И он не отвлекается на второстепенные вещи. И раз действительно на него не упал, это второстепенная вещь. Это не главное. Вот блюсти сознание, вот это главная вещь. Монах знает, что второстепенные вещи, что главное. Вот хочется обсудить чужой недостаток. Это не просто второстепенная вещь. Это 80-степенная вещь для тебя, монах. А первостепенное – это для тебя блюсти свою осознанность. Хочется какое-то увидеть наслаждение в материальном мире. Это тоже 80-степенная вещь. А первостепенное – блюсти свое памятование Бога. Это непросто, но если вы учитесь созерцанию, то рано или поздно у вас приходит это понимание. И при том, что ваши чувства распахнуты, ваш ум раскрыт, вы едины со всем миром, но внутри вас есть вайраги. Тут не столько вопрос блокировки органов чувств, сколько вопрос во внутренней вайраги. Вы видите мир как иллюзию, вы ничему не придаете значения. Вы первостепенным делаете созерцание природы Бога, но если надо, вы можете играть с любой энергией, ради других не вовлекаясь. Это искусство самоосвобожденного созерцания. Действовать в этом мире так, как будто бы ты действуешь, но на самом деле не действовать. Видеть, как будто ты видишь, но на самом деле не видеть. И не придавать ничему значения, пребывая в состоянии естественной осознанности. Например, вы идете, кто-то выходит на улицу и окатывает вас холодной водой с ног до головы. Если вы слабый садху, ваш ум выйдет из-под контроля быстро, и вы начнете возмущаться. Если вы сильный садху, вы вспомните. Главное – сохранить осознанность, придержать ум. Это главное. А кто там меня водой окатил – это не моя проблема. Но потом для того, чтобы выглядеть адекватным, вы проявите все нужные социальные реакции. Но это не будут ваши социальные реакции, ваши психологические реакции, потому что для вас это все равно, это не ваша проблема. Для вас главное – поддерживать ум. Но вы проявите в качестве игры нужные психологические и социальные реакции. Вот и все.
Дальше. Ведь есть, государь, изречение Дхеры большого Катьяяны. Зрячий, а словно слепой. Слышит, а словно глухой. Имея язык, словно нем. Сильный, а словно без сил. Выгодой никакой он, как мертвец недвижим.
К понятиям, представлениям мира сансары. Такой садху глух и слеп. Он как бы их видит, но никак на них не реагирует. Ничто его не привлекает, ничто не впечатляет. И это не то, что это какое-то безрадостное состояние. Вовсе нет. Садху очень радостен и весел, потому что он питается энергией из другого источника.
Далее, государь, петуха хоть комьями земли бей, палками, кольями и хворостинами, он свой родной дом все равно не оставит. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу не следует оставлять подлинного внимания. Латает ли он одежду? Занимается ли хозяйством или повседневными делами? Слушает ли наставления или сам дает их? Ведь подлинное внимание, государь, это для йога дом родной. Это пятое качество, государь, что следует взять у петуха.
Подлинное внимание означает здесь полноту внимания, в которой вы постоянно пребываете. Нужно достаточно времени, чтобы перейти от заклинившей полноты внимания какой-то, от ума, к естественной полноте внимания и осознанности. Полноту внимания легко поддерживать на каком-либо объекте, но нелегко сделать ее естественной. Я рассказывал такой случай в году, может быть, 91-м, в Крыму, когда я пошел менять доллары. Я поддерживал полноту внимания и созерцания. Тогда был разгул там, бандитизма, мафии. И все вас могли обмануть на каждом шагу с долларами, где угодно. Человек на улице предложил мне поменять доллары. Я подумал, ну, наверное, обманет. Ну, давай потренируемся во внимательности. Я ему дал 100 долларов очень внимательно. Даже не дал, а держал 100 долларов, ожидая, пока он вытащит, там мне разменять. Я, пребывая во внимательности, я думал, ну я увижу как бы. Но я не рассчитал то, что он работает не один. И сзади кто-то пришел, сильно хлопнул меня по плечу и сказал, что вот ты опять здесь, да я вас сейчас всех переловлю. Ну, изображал из себя то ли полицейского, то ли кого-то. Но я все понял и просто не обернулся даже. Это для него как бы было необычно, что я держу полноту внимания и смотрю, и не убегаю, и смотрю на доллары. Но этот человек, он вырвал все равно эти доллары, а мне в руку дал там, один доллар, к которому были приписаны 2 нуля прорисованы, и сам убежал. Я все до мельчайшей подробности был в полной полноте внимания, я наблюдал и за ситуацией, и за своим внимательным сознанием, и за естественным состоянием. И для меня не жалко это было. Это был хороший тренинг, проверка. Я пошел, не утрачивая, в полной полноте внимания, обманутый на 99 долларов, не сожалея, пошел. Я подумал, ну, я нормально прошел проверку, не отвлекся. Меня они не обманули. Если бы я отвлекся, вот тогда бы они меня обманули. Но я не отвлекся. Но то, что там доллары украли, это не так страшно. Таким же образом мы должны блюсти свое осознание в самых динамичных ситуациях жизни. Бежите ли вы за поездом, разговариваете или едите, вас никто не должен обмануть. Ваш ум, ваше восприятие, ваши органы чувств не должны вас обмануть. То есть они не должны вас отвлечь от полноты осознавания, от внимательности к естественному состоянию. Выполняете ритуальную практику. Все вы должны воссоединять. Едите, ходите, общаетесь. И вы должны желать этого, быть без отвлечений. Никогда не отвлекаться от полноты внимания. Вы должны создать сильную мотивацию на это. Вы должны увидеть все слабые стороны своей внимательности, выработать целую стратегию по ее преодолению и день ото дня работать с этим. И вы должны рассматривать даже негативные ситуации как тренировку. В том случае, когда они происходят, думать не о самих ситуациях, не как вы выглядите в них, а о том, удается ли вам поддерживать полноту внимания. Бывает, кто-то скажет о чем-либо, и начинается вот так. Потому что очень важно, что обо мне кто сказал. На самом деле это не важно. Очень важно в данный момент, поддерживаете ли вы полноту внимания. Если вы ее поддерживаете, то все, что бы кто ни сказал, оно рассеивается. Оно обязательно все само рассеивается. Поэтому ум опытного садху очень дисциплинирован, очень гибок, очень стабилен. Его нельзя испугать, смутить, заставить нервничать, потому что все это функция эго, все это забывание. Вот когда такое происходит, то есть я говорил недавно, не бывает пугливых, трусливых садху. не бывает в природе. Не бывает привязавшихся к садху. Не бывает мнительных садху. Не бывает злопамятных садху. Не бывает гневных садху. Потому что все это атрибуты невнимательности, атрибуты невнимательного сознания. А если ты внимателен, как ты можешь по этому происходить? Это невозможно. Ведь сам факт твоей внимательности, он все это быстро-быстро прекращает. Ведь будучи внимательным, ты все это видишь, все смеешься, и мгновенно твое состояние меняется. Например, возникает гнев на кого-либо, а ты внимателен к гневу, ты видишь, приходит гнев, и тебе смешно от того, что гнев приходит, а тебя не задевает. Ты ведь не есть гнев. И когда тебе смешно, на фоне гнева есть радость, есть радостное состояние, гнев исчезает. Все. Просто потому, что ты был внимателен. Приходит привязанность. Да, у анахаты чакры, у тела есть какие-то движения энергии. Но ты внимателен. И тебе смешно, что у тела, у энергии появилась привязанность. Но ты не есть привязанность, и ты независим, ты не привязан. Энергии хотели привязаться, но поскольку ты их заметил, и тебе смешно, они поколебались и растворились, и у тебя нет привязанности. Приходит страх. Страх есть у тела, у праны, но не у твоего сознания, потому что осознанности и внимательности не присуще ни одно качество. Страх может попытаться в нее проникнуть и подчинить, как сильный слабого, но если внимательность сильная, садху это никогда не допустит. И садху наблюдает, вот есть страх. Страх попытался меня покорить, это энергия более плотная, но я сильный, я во внимательности успешен. И страх потоптался у дверей сознания, ему не открыли, все, и он ушел. Садху рассмеялся, и он в радостном состоянии. И этот страх был покорен. Страх стал энергией, которую он же взял себе на службу. То есть внимательность лишает садху любых человеческих недостатков. Все недостатки человеческого ума и эго, которые есть, внимательность лишает всего этого, потому что она все останавливает в зародыше. Поэтому у садху не бывает каких-то специальных особенных качеств ума, с которыми он отождествлялся, потому что все их вытеснила одна внимательность. Поэтому все садху, они как бы где-то похожи, несмотря на то, что они отличаются между собой по характеру личности и карме. У них есть главное общее свойство. Они очень внимательны, они очень осознаны в данный момент.
Есть, государь, изречение блаженного Бога богов. Что же такое для монаха своя вотчина, наследные отчие пределы? Это у монахи четыре установки памятования. И есть также, государь, изречение от Хиры Шарипутры, полководца учения. Как рассудительный слон хобот себе не марает, знает, что можно есть, что для него полезно. Также сын просветленного учение марать не должен. Должен быть осмотрителен и неизменно внимателен. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество билки. Каково это качество? Известно, государь, что если на белку нападают враги, она пушит и пружинит хвост, и этим хвостом, как дубиной, отбивается от врагов. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой и йогу, если на него нападают враги аффекты, если на него нападают враги клеши, следует распушить и напружинить, как дубину, постановки памятования и отбиваться от всех клешей, дубиной, установок памятования.
Отбиваться дубинок установок памятования означает пребывать в полноте внимания. Какой бы полноте внимания вы ни пребывали, это ваша дубина, и другой у вас нет. Либо атмавичара, либо наблюдение за действиями тела и другими аспектами, либо мантра, либо пребывание в осознанности, подобной пространству, либо визуализации штедеваты, либо 4 бесконечных и 4 осознанности. Вот проявление полноты внимания к своим методам и садханам – это ваша единственная дубина, ваше оружие. И когда вы проявляете к ним полноту внимания, они набирают силу и позволяют справляться с ударами от злых планет, с внешними ситуациями и событиями, с увлечениями и соблазнами, с препятствиями тонкого мира, усмирять духов и демонов тонкого мира. Это настоящее оружие монаха. Ведь в сновидении, стоит вспомнить о прибежище, сновидение меняется сразу, и демоны разбегаются. Стоит вспомнить начать мантру, и ситуация очищается. Стоит выполнить садхану какую-либо, препятствие рассеивается и в бодрствовании.
Это то качество, государь, что следует взять у белки. Ведь есть изречение Дхеры Пантаки Малого. Если клеши навалятся, делу грозя монашескому, бить их надо дубиною постановок памятования. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество пантеры.
Клеши наваливаются на всех людей, и монахи не исключение. Но мирские люди поддаются клешам, как слабый поддается сильному сопернику. Монахи сами становятся сильными соперниками, и клешам не поддаются, а бросают им вызов, их не боятся и побеждают. Чем сильнее осознанность, тем легче им справляться с клешами. И монахи начального уровня что делают? Они их подавляют. Подавляют — это значит, только клеша решила проявиться, он говорит: да ты что, молчи вообще, даже не высовывай нос, все. Не помнишь четыре осознанности? Все, забыл. Или помнишь свои принципы? Вот это основной принцип. Просто как сильный слабого не дать клеше проявиться. Монахи уровнем повыше могут преображать клеши. То есть даже демоны, если появятся, они его могут визуализировать в облике божества. Они могут преобразить раджас, тамас в сатву, в чистую сатву, в четыре бесконечных. Есть метод, когда какая-либо клеша представляется в виде папа Пуруши, ну, такого негативного существа, черного человека, демона. И затем человек берет и кормит этого папа Пурушу. Он спрашивает, чего бы он хотел. Он садит его перед собой на диван и спрашивает, почему ты не удовлетворен, чем ты не удовлетворен и чем я тебе могу помочь. И затем с большой любовью насыщает его и кормит. Например, тот демон говорит, мне не хватает внимания, уважения, любви. И тот говорит, вот тебе внимание, вот уважение. И визуализирует, как все ему оказывают внимание, дают уважение. И демон этот насыщается и уходит, постепенно растворяется. Этот метод разработал американский психолог на основании метода ЧОТ, тантрической практики. В более упрощенном варианте для мирских людей. С помощью этого метода он исцеляет онкологических больных многих. Потому что онкология лежит в основе вот таких демонов неудовлетворенности. И когда они получают то, что они хотят, происходит гармонизация. И вот умение преображать клеши, трансформировать их силой своей чистой праны, чистого видения, мантры, преображения в божество, четырех бесконечных, санкальпы, чистое видение, как бы позволяет клеши видеть как пустотную игру энергии и как проявление чистой мудрости, лишая клеши самой их силы. Наконец, йоги высшего класса, дивья йогины, это те, которые не подавляют и не занимаются преображением, а вообще оставляют как есть. Вместо этого они неуклонно пребывают в преданности самоотдаче уму подобным пространству. И тогда все клеши, которые возникают в потоке их сознания, они мгновенно растворяются до чистого света. Они мгновенно преображаются до божеств и недвойственной бхавы. Это высший метод.
Известно, государь, что пантера беременеет с одного раза и больше с самцом не сходится. Вот точно так же государь и занимающемуся йогой йогу следует усмотреть в будущем зачатие, возникновение, пребывание в материнском чреве, кончину, распад, изнурение, погибель, опасности мирского окружения, дурные уделы, тревоги и превратности, и с подлинным вниманием решить: «Я не стану рождаться больше». Это то качество, государь, что следует взять у пантеры. Ведь есть, государь, в сборных сутрах, в сутре «Богатый пастух» изречение блаженного бога богов. Как мощный бык, разорвавший путы, как слон, проломившийся сквозь лианы, я вырвался из череды рождений. Пусть будет дождь, если хочет Бог. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять два качества леопарда. Каковы эти два качества? Известно, государь, что леопард затаивается в густой траве или в густом лесу, или среди скал, и там подстерегает свою добычу. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует пребывать в уединении, в лесу, под деревом, в горах, в пещере, в скальной расщелине, на погосте, в чащобе, под открытым небом, у скирды, там, где тихо и не шумно, малолюдно, от толпы потаенно, и для уединенного созерцания удобно. Это первое качество, государь, что следует взять у леопарда.
Уединение также связано с воспитанием сакши, внутреннего свидетеля, потому что свидетельствующее сознание, оно всегда уединенно. Мауна, молчание ума и воспитание сакши, всегда свидетельствующего сознания, делает вас уединенными, где бы вы ни были. Когда душа может быть один на один с Богом и абсолютной реальностью. И монах — это тот, кто привыкает душой всегда быть один на один с Богом, с абсолютной реальностью. И прежде чем он научится быть один на один с Богом в естественном созерцании, он должен закалить свою душу непоколебимой верой. Он должен очистить себя от желания быть один на один с другими объектами. Потому что вот это состояние один на один – это очень открытое, уязвимое состояние. Когда мы убираем все щиты ума, все шаблоны эго и открываемся тонкому миру, причинному миру, да как выход в открытое информационное пространство. Обычный человек, у него очень много привязанностей, очень много шаблонов и щитов. И он этими щитами и шаблонами надежно защищен от уязвимостей. Но когда мы выходим вот в такое состояние один на один, это подобно выходу в интернет. Пока у вас нет связи, никакие вирусы не могут войти. Но когда вы выходите в интернет, множество вредоносного программного обеспечения может атаковать компьютер. Таким же образом, когда мы выходим в связь один на один с Божественным Источником, мы становимся очень открытыми, очень уязвимыми. И мы должны быть подготовлены, чтобы эта открытость и уязвимость не сыграла с нами шутку. Потому что вот такая открытость может открыть мирским желанием, может чему угодно открыть. И душа должна быть закалена и очень разумна в этом состоянии, прежде чем выходить один на один с Богом. У нее должна быть сильная связь с прибежищем, сильная вера, чистота, четыре бесконечных, привычка к чистому видению, отрешенность, вайрагья, вивека, распознавание, чему можно открываться, чему нельзя, распознавание пустотности, четыре бесконечных. Способность игнорировать любые воздействия. Тогда душа, будучи открытой один на один с Богом, она не подвергается тем искушениям и соблазнам, которым подвергается человек, впервые открывшийся. Она игнорирует тонкий мир, игнорирует усиление мыслей, игнорирует влияние астральных сущностей, влияние энергии. Она знает, где эта точка, где эта связь с Богом, и она всегда пребывает один на один на связи с Богом. Это и есть принцип естественного состояния. Вот когда душа пребывает один на один с Богом, у нее открывается тонкое пространство тихой свободы и радости. Ей не нужны мирские желания, ей не нужны известия мира. Ей не нужны привязанности. Ей ничего особенно не нужно, кроме нужд тела. И вот это пребывание один на один с Богом напитывает ее, дает и мудрость, и ананду, и радость, и веселье, и смысл существования. И душа тогда понимает, так вот в чем мое предназначение. Так вот для чего я родилась, для чего все это существует, для чего я выполняю практики. Для того, чтобы всегда быть один на один с Богом, прямой связи с Богом. И когда длительное время связь с Богом один на один продолжается, такая душа начинает понимать, как это отдавать Богу все, как это предаваться Богу. Как это даршан самоузнавания Бога в себе. И тогда душа чувствует, что разорвать вот эту связь один на один с Богом для нее не разорвать, для нее очень важно. И для этого она готова жертвовать очень многим. Там, комфортом, своими эгоистичными чувствами, своей гордыней, чем угодно. Поддерживать эту связь непрерывно. И сахаджа, естественное состояние, означает естественно пребывать в связи один на один с Богом. Даже самое малое пребывание один на один с Богом наделяет душу большим блаженством, большой радостью и отрешенностью. Поэтому, когда она научится это делать, для нее естественно быть отрешенным, естественно быть в медитации, естественно преодолевать соблазны и искушения эго. Для нее такой вопрос не стоит, потому что альтернатива – это чувство связи с Богом.
Oh.